Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
С великой радостью принимайте, братья мои, когда выпадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто, без упреков, и дастся ему. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобный морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Вот как этот вступительный отрывок Священного Писания, где он говорит о должном отношении к искушениям. Итак, давайте начнем со второго стиха. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения». Вопрос, как мы должны относиться к искушениям? Как вы видите? Что вас смущает этот текст? Вячеслав говорит, что как можно радоваться. Вы смотрите на этот текст, вас что-нибудь смущает? Ну, будьте искренни. И знаете, есть некоторые тексты, читаете, думаете, так, невозможно, и вы идете дальше. Но признаться вы не хотите, потому что подумаешь, что вы не духовные. Вы думаете, что другие могут, а это я один такой слабый. Вы тихонечко, посмотрите, как на этот текст. Что вас смущает в этом тексте? Кто-нибудь смущает в этом тексте вас? А? Что именно? Великая радость и искушение. Он не просто говорит, радуйтесь, вы с великой радостью принимаете. И смущает на что в этом тексте? Искушение смущает или радость? Радость в искушениях. Кто еще? Скажите, пожалуйста. Кстати, вы заметите, кто-нибудь скажите, какое наше должное отношение к искушениям? Как мы должны относиться к ним? Искушение, слово искушение, оно значит, это искушение, это как искушение, чтобы толкнуть человека к злу, к греху. И в то же время искушение, это же слово употребляется в значении испытания. В том и другом смысле оно испытает. Вот я посмотрел словарь. Слово это, оно значит искушение и испытание. В зависимости от текста или контекста, в котором употребляется, мы должны определить, это искушение или испытание. То не будем понимать разницу между искушением и испытанием? Мог бы сказать вслух это?
Мы раньше проходили, что искушение это изнутри, аутсайд это испытание, оно извне приходит. То есть, если изнутри...
То есть, искушение это изнутри, а испытание извне. А для Евы искушение было это изнутри или извне? А? И так, и так. А? О, окей, хорошо, хорошо. Юр, скажи, пожалуйста, как в твоем представлении разница между испытанием и искушением? Есть у тебя определение? Спасибо. Другими словами, я повторю, что искушение и испытание, в зависимости от нашего отношения определить, это искушение и испытание. Одно и то же может быть или испытанием, или искушением, зависит от нашей реакции на него. Так? Пожалуйста, Люба.
А искушение, это как есть место написано, что искушаемся, обольщаясь собственным грехом, похотью, плотью, в общем, всякими. Куда-то впадаем, раз это отклонился чуть-чуть, и вот тебе искушение. Сам себе нашел эту яму.
А кто-нибудь думал об этом? А зачем Бог нас испытывает? Что не знает, какие мы? С чем, собственно, испытывать, а? Чтобы узнать? А? Чтобы мы знали. Он испытывает, чтобы мы знали, какие мы. Но еще есть, верно, но еще есть другая часть испытания, которую Бог приводит. Через испытание, как бы сказать, человек меняется. Это значит, сталь когда-то проверяют, ее закаляют, там испытывают. С тем, чтобы каждое испытание ее совершенствует. То же делает с автомобилем, другими. Делает, испытывает, каждый раз ее совершенствует. И вот через испытания, через которые Господь посылает нам, через искушения, через испытания, мы растем духовно. Скажите, пожалуйста, ну, здесь понятно, что здесь Иаков пишет, что надо с великой радостью принимать, когда мы впадаем в различные искушения. Но мы же понимаем, люди, мы люди нормальные, живущие на этой земле. Мы понимаем, что радоваться, когда нас искушения посещают, мало чему радоваться. А как это с великой радостью? Тем не менее, мы не можем предположить, что Иаков не понимал того, что мы понимаем. Конечно же, он был обычный, нормальный человек, который жил в том обществе. Он понимал жизнь. И он не издевается над нами, братья и сестры. Он не для того пишет, вот я какой духовный, я раб Иисуса Христа, я могу радоваться, а вы не можете. Он не для этого пишет. Он пишет, понимая реальную жизнь, не с издевкой. Он всерьез это говорит. Наша задача вникнуть в то, что он говорит, чтобы увидеть, почему он это говорит, почему это возможно. Это возможно не только ему, оно возможно нам. Иаков это говорит 12 коленам в рассеянии. И всем верующим людям, в тех обстоятельствах, которые мы находим, они говорят, в тех обстоятельствах, в которых вы находитесь, вы можете радоваться. Более того, вы можете с великой радостью принять то, что происходит в вашей жизни. Скажите, пожалуйста, как это возможно? Какой путь вы видите в этом тексте, который помогает нам решить, как это возможно все-таки радоваться? Давайте не с великой радостью, просто с радостью. Принимать с радостью различные искушения. Как это возможно? Как вам кажется? Пожалуйста. Не вырывать с контекста. А что это значит? Ага, окей, с великой радостью. Хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, вы шутите. А кто? У кого-нибудь есть предложение, как это можно с радостью принимать искушение? Вы видите реально, как это возможно? Практический шаг к этому. Пожалуйста. А если конечного результата не видно, что ты имеешь в виду, Миша? Угу. Если видеть конечный результат, смотреть на это, возможно радоваться. А что вы видите в этом тексте? Спасибо. А что в этом тексте видите? Один из аргументов или причин, по которой мы можем, как практический шаг, который нам поможет, во всяком случае, занять эту позицию. Вы что-то в этом тексте видите? Хорошо, не буду вас мучить. Когда я говорю, у вас пошло откровение, вы мне дайте знать, и я дам вам возможность высказать. Обратите внимание, что Иаков говорит, с великой радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Он не говорит, что нужно искать на свою голову приключения. Он не говорит, что надо искать искушение на свое испытание, на свою голову. Но он говорит, с великой радостью принимаете, когда впадаете. То есть, когда вы уже там, лучше радуйтесь. Если будете жаловаться, будете ныть, обижаться, хуже будет. Чисто практический подход. Если у нас искушение посещает в нашей жизни, Описание говорит, Бог говорит, невозможно не прийти соблазном, невозможно не прийти искушением. Это реальность нашей жизни. Бог создал эту жизнь, в которой искушение, испытание, как угодно назовите, это реальность нашей жизни. И Бог не собирается это менять. Он говорит, не говорю, чтобы взять их от мира, сохрани их от зла, чтобы зло их не уничтожило. Но реальное зла, оно реально. Испытание – это реально. Тогда, рано или поздно, чаще, или как мы по-разному, но мы все впадаем в искушение, в испытание на протяжении всей нашей жизни. Иаков говорит, что не ищите на свою голову. Но если вы уже упали туда, вы знаете, если что-то происходит, то лучше ищите. Ищите что-то положительное. Вы знаете, когда что-то происходит и нету выхода, мы можем плакать, что жизнь такая у нас неудачная, ближние виноваты, родственники, если женаты, муж или жена. Можно много разных примеров. И это как будто легче становится. Когда есть виноватый, это всегда легче на кого-то переложить, хоть есть чья-то вина. Но на самом деле от того, что мы найдем виноватого, от этого дело не меняется. У нас есть свои обстоятельства, в которых мы находимся. И если мы будем жаловаться на жизнь, жаловаться на Бога, на ближних, нам не станет легче. Если кто-то думает, что станет от этого легче, вы имеете возможность попробовать, вы уже все попробовали. В тех испытаниях, которых вы оказываете, всегда обратите внимание, вот есть оптимисты, они как-то выживают. Смотрят, казалось бы, ну, человека уже, ну, совсем жизнь раздавлена, я знаю данного человека, без ног остался. И казалось бы, ну, чему тут радоваться? Человек жизнерадостный. Помните эту девушку, которая осталась, которая рисовала ртом, да? Джонни. Такое радостное лицо, такие радостные картины и стихи. Никогда не подумаешь, что она такая несчастная. Как это возможно? Я когда-то слышал такой раз, где-то, кажется, в одной книге Билли Грэма читал. У него есть такая, как бы, притча о пессимизме и оптимизме. Значит, две лягушки упали в банку с молоком, трехлитровую. Ну и там была оптимистка одна, а другая была пессимистка. И пессимистка начала, да, так я и знала, что этим закончится. Вот я упал в эту банку, эта шейка очень тонкая, я здесь погибну, я здесь утону, невозможно выпрыгнуть, и это все. И она стала жаловаться, стала ныть и умерла. А другая оптимистка, она стала делать все, что она могла. Все-таки я живу, я еще жива, я выберу. Она, говорит, двигалась, взбила масло и выпрыгнула. Кто не знает, из молодых как масло взбивает. Чтобы мы без работы не ходили, когда-то мама давала таким образом, загружала. Я не понимал мудрости, я только сейчас понимаю. Бутылки давала со сливками. Да, иди масло делай, если нечего делать. И ходишь, и болтаешь. Вот взболтаешь, и масло появляется. Так когда-то оно делалось. Итак, Иаков говорит, что если Бог допустил в вашей жизни испытания, лучше, мудро, практически думайте, радуйтесь это, ищите какого-то положительного, начнем с того, чего-то положительного это, потому что если будете жаловаться и будете плакать, хуже будет, не будет нам легче. Итак, это первый шаг. Идем дальше. Принимайте с радостью, как это возможно. Дальше он говорит, что вы видите здесь? Принимайте с великой радостью. И какой практический совет здесь Павел предлагает нам? Как это возможно радоваться? Первое, когда упадаете, лучше радоваться, чем ныть. Это чисто вывод логики практической нашей, человеческой. Второе, какой вы еще видите практический шаг или причину, почему нам нужно радоваться, что может помочь нам, как это возможно радоваться, когда мы впадаем в различные искушения? Что вы видите в этом тексте? Пожалуйста.
Есть... Две реакции человека на испытания. То есть первое, это если мы принимаем, и наше сердце не ожесточается. То есть мы принимаем, и первая реакция человека может быть ожесточение. Один раз, второй раз человек ожесточается, не принимает это. Но когда со второй стороны смотреть, если мы знаем, что в нашей жизни ничего не происходит без воли Божией, если Господь допускает что-то, что Господь хочет этим достичь во мне? То есть для чего? Начинает размышлять. И тогда понимать, что Бог хочет еще очередной урок преподать нам. Когда мы с такой позиции подходим, тогда легче вот именно принимать вот такие искушения, которые приходят. Когда мы принимаем, понимаем, что Бог что-то хочет с нами, ну, сделать или заговорить, или чему-то нас научить. То есть вот если мы с этой позиции подходим, тогда нам легче становится принимать с радостью. То есть мы понимаем, что Бог что-то хочет достичь во мне.
Спасибо. Что еще? Что вы видите в этом тексте? Почему нам? Пожалуйста.
Если мы сами были в этой ситуации... Например, вот у меня когда-то болело очень сильно сердце. Я открываю псалтырь и читаю: «Пронзили меня, как мечом». Так? И потом Давид вышел с этого состояния. И я уже подвязаюсь под это, и я очень быстро тоже вышел с этого состояния. И так дальше. Если мы были в очень тяжелой ситуации какой-то, и Бог нам помог, Бог нас вывел с этой ситуации, мы можем другим людям действительно помочь. А Господь хочет нас сформировать так, чтобы мы были пригодными сосудами, чтобы мы могли действительно служить другим людям эффективно.
Спасибо. Что-то еще вы хотели сказать? Пожалуйста.
Там написано, чтобы мы принимали, как мы это принимаем иногда. Берем это как бы на штыки, а когда мы принимаем в себя, погашаем раскаленные стрелы этого сатаны, и производит наше терпение. Когда мы это принимаем и терпим вот это.
Спасибо. Спасибо.
Значит, испытание наше что делает? Производит в нас терпение. А дальше говорится, зачем же нам терпение это? Чтобы мы были совершенны, чтобы в нас было, мы должны иметь совершенное действие, После этого, чтобы мы были какими? Совершенными. То есть через испытания Бог нас вырабатывает терпение, и чтобы мы были совершенны, без всякого недостатка, так как берут золото, его переплавляют, да? Чтобы вся примесь в нем сгорела, чтобы осталось чистое золото, чтобы оно не было без всякой примеси, чтобы оно было готово для всякого действия. Только после этого делают из него разные изделия. Перед этим его переплавляют. Также и Бог, чтобы мы были совершенными, Он нам посылает испытания, у нас вырабатывается терпение, и мы становимся совершенными.
Спасибо. Спасибо. Прочитайте эти тексты вместе. Смотрите. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения, запятая, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Что хочет Яков сказать? Как возможно радоваться, принимать с радостью искушение? Смотрите на грамматику. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение». Вы думаете, вот эта фраза «зная», зачем она там стоит? «С великой радостью принимайте, зная». Пожалуйста.
Если до конца, дальше пишет в 4 стихе, если до конца терпим, то есть совершили это терпение до конца, то тогда мы
Спасибо.
Совершаемся.
Угу. Знаете, я даже не знаю, как еще упростить. Что я пытаюсь на этих разборах делать? Все правильно, я пытаюсь, чтобы мы последовательно еще смотрели на текст. Когда мы говорим, когда говорится, вот прикрепите часы к стенке, каким образом? Прибивая гвоздем через петлю. Так вот, это прибивая, зная, это указывается средство, каким образом вы можете принимать с радостью, зная. То есть мы можем говорить о терпении чуть-чуть позже, на своем месте. Но если мы не знаем, мы не сможем иметь никакой реакции нормальной. Смотрите, в Писании есть очень много примеров, когда земледелец пашет и берет много мешков зерна. И он высыпает их просто в прах, в землю и засыпает. То есть он теряет. Если бы он не знал, что оно вырастет, для него это была бы большая трагедия и мучение. Но из-за того, что он знает, что он сеет, и оно взойдет и будет больше урожай, он с радостью это делает. Поэтому есть вещи, когда мы знаем, эти вещи позволяют нам определенным образом реагировать на многие. И когда мы учимся, мы тратим много лет. Если это бесполезное просто, мы не знаем, для чего мы это делаем, какой результат, ничего не изменится. Возьмем, например, по-другому. Практический пример. Вы помните, когда-то Яков посылал своего сына Иосифа в поле, чтобы он братьев пошел наведал. И вы помните, когда ему его сыновья принесли окровавленную одежду и сказали, посмотри, это не твой ли сын, не твоего ли сына одежда? Конечно, как реагировал Яков на это? Это горе было. Неописуемое горе. Любимый сын погиб. И Бог не защитил. Ему казалось, что как бы мир, жизнь остановилась. Все обрушилось, но все против него. Но представьте себе, чтобы Яков знал. Бог ему сказал, вот тогда, когда ты пошлешь сына своего Иосифа однажды в поле, и в тот день, когда твои сыновья принесут тебе окровавленную одежду, знай, что это начало отсчета времени, когда ты через 20 лет увидишь своего сына в славе, он пришлет за тобой колесницы. Знай, что с момента, когда принесут одежды, это отсчет к царству твоего сына. Когда бы принесли эти одежды? Он бы смотрел на эти окровавленные одежды, и на его глазах не были бы слезы, это была бы радость, потому что он бы знал, что Бог начал исполнять свое обетование. С этого момента он не будет видеть Иосифа 20 лет, но с этого момента идет отсчет. И он каждый год считал бы. То есть он мог бы радоваться. Обратите внимание, что я хочу здесь подчеркнуть. Что вот это «зная» и меняет все. А зависит от того, что мы знаем относительно того, что происходит. Как мы оцениваем то, что с нами происходит. Что мы знаем, на самом деле определяет, что мы чувствуем. Можем ли мы радоваться или не радоваться? Очень часто мы не можем радоваться, потому что мы не знаем. Мы не знаем, что будет дальше. Мы не уверены. И мы печалимся. А Яков говорит: я раб Бога и Господа Иисуса Христа. Говорю, с великой радостью принимайте, когда упадаете, зная. У вас должно быть знание. Я это говорю не потому, что я жизнь не понимаю, но потому, что я раб Бога и Иисуса Христа. Я знаю, что то, что в моей жизни Бог позволяет, оно мне на пользу. Я знаю, что это на пользу мне, и я радуюсь, и я советую вам. Вам не надо возвращаться в Иерусалим, что великие дела Божьи происходили в вашей жизни. Даже если обстоятельства вас совершенно не радуют. Но если вы знаете то, что я знаю, вы можете радоваться. И он здесь говорит, Иаков смотрит на жизнь, которая находится в руке Божьей. Он раб суверенного Бога. Бог, который держит в своем контроле всю землю, вселенную и нашу жизнь. И то, что если мы относимся к определенным отношениям у нас с Богом нормальные, когда мы понимаем, в каком отношении мы находимся, мы знаем, что Бог держит все под контролем. И то, что происходит в нашей жизни, оно совершенно не случайное. Бог имеет в виду что-то, что-то сделать через это. Поэтому если я знаю, что Бог за меня, что Бог меня любит, и если я знаю, что призванным по Его изволению, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, если я знаю, если я убежден в этом, тогда я могу радоваться. Иаков говорит с точки зрения человека, который видит жизнь, который находится под полным контролем Божьим. Нет ничего случайного. И говорит, с этой точки зрения, не зная это, радуйтесь. Более того, великой радостью радуйтесь. Потому что что-то происходит в вашей жизни очень важное, которое, о чем вы когда-то будете вспоминать. Слава Богу, что Господь провел меня через эти обстоятельства. Даже, знаете, сейчас многие печали, которые были в нашей жизни, в детстве, в юношестве, я смотрю на них, и вы имеете свои истории. Думаю, слава Богу, что я прошел через это. Иначе я бы не знал этого, не знал бы этого и не знал бы этого. С точки зрения вечности, мы с вечности посмотрим назад и скажем: Господи, благодарю Тебя, что я это узнал, и это узнал, и это узнал. Каждая личность в вечности будет оригинальная. То, что вы проходите, я не прохожу. Те качества, которые Бог формирует у вас, это уникальные качества. Вы будете уникальной личностью в вечности, той новой вселенной. Мы будем неповторимы. Каждый опыт, который через мы проходим через него, Бог через этот опыт что-то формирует в нас. Это очень важно, если мы это знаем, если мы в этом убеждены. Конечно, если мы не убеждены в этом, то, естественно, только некоторая часть искушения принесет нам радость временную. А остальная часть – это не будет радость. А Яков говорит: я раб Божий и Господа Иисуса Христа. Я знаю, и я радуюсь, и вам советую делать то же самое. Я хотел бы обратить внимание, особенно в посланиях, логика автора имеет значение. Обращайте внимание на каждое слово. Видите, это слово «зная», оно имеет большое значение. Если мы не знаем, у нас меняется совершенно отношение, как на примере с Иакова, например. И можно привести много других примеров, которые имеют такое значение. Кстати, что имеется в виду, зная, что испытание веры производит терпение? Что мы должны знать? Что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Можно в этом запутаться, конечно. Что, зачем идет? Кто-нибудь может упростить это? Что, зная что? Скажите своими словами, не цитируйте то, что вы видите. Скажите своими словами. Почему своими словами? Если вы сможете сказать своими словами, это значит, что вы поняли. Пока вы цитируете то, что вы видите, вы еще не поняли. Поэтому попробуйте. Зная что? Не цитируйте, скажите, пожалуйста.
Что знание о том, что испытание моей веры ведет меня к совершенству, оно как раз будет приводить меня в чувство радости.
Хорошо. Испытание веры. Хорошо, можно так. Скажите еще по-другому. Это же самое можно разными словами сказать. Скажите по-другому. Другими словами еще скажите. И не то, что это неправильно, я просто говорю, надо по-разному сказать. Пожалуйста.
Я думаю, что
через испытание веры Господь хочет достичь в нас терпения.
Через испытание веры Господь хочет достичь терпения. Да, верно. Да, верно. Кто еще хотел бы сказать? Спасибо. Кто еще хотел? Как бы вот это вы сказать? Скажите просто. Двумя словами, пожалуйста.
Не своими словами, а другим текстом. Зная, что любящим Бога все содействует ко благу. И поэтому, когда испытывается наша вера, значит, Бог нам готовит какое-то благо.
Хорошо. Спасибо.
То мы должны знать наперед, что это испытание к нашему благу будет. И что мы уже знаем, что мы должны быть испытаны, раз и проверены. И должны потому и радоваться. Угу. Иначе мы ж не, зачем нам радоваться? Только к
этому. Спасибо. Братья и сестры, одну минуточку, Люба. Братья и сестры, обратите внимание, вы приходите к человеку, и он вас спрашивает подобный вопрос. Вы говорите, с великой радостью, с большой радостью, мы уже в русском языке не говорим с великой, мы говорим с большой радостью, принимай, когда упадаешь в различные искушения. И вы говорите, и здесь говорят, а как это возможно? Зная, что зная? И вы говорите, испытание веры твоей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, что, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Его реакция какая будет после этого, если вы так скажете? Он скажет, что-что? И вы опять будете цитировать. Мы так не разговариваем уже. Пожалуйста.
Я думаю, коротко, это испытание – это путь к совершенству.
Хорошо. Зная, что испытание – это путь к совершенству. Хорошо. А как бы вы сказали, ну просто, еще может быть какой-то путь есть. Сказать это вот человек, представьте себе, вы не сейчас в церкви отвечаете, вы человеку хотите, соседу своему, он не знает Библию, он чуть прочитал, говорит, да что здесь написано? Ну как это я могу радоваться? А вы ему должны простыми словами объяснить, чтобы он понял, что можно радоваться, что бы вы ему сказали? Пожалуйста.
Это все равно, что когда студент закончил первый левел, и чтобы перейти ему во второй левел, ему нужно сдать экзамен. Если так. Он не сдаст этот экзамен, он останется еще на год в первом левеле. Поэтому, если мы не пройдем это испытание, значит, мы еще останемся топтаться на том же месте, на котором мы были. Если мы это испытание пройдем, значит, мы перейдем выше, и уже следующее испытание будет намного сложнее.
Хорошо, спасибо. Александр Петрович, как ты там говорил насчет подмастерья и мастера?
Чтобы разобраться в истинном и ложном, нам забывать не следует о том, что мастер просто говорит о сложном, а подмастерье сложно о простом.
У тебя есть, Саш? У тебя есть какая-то идея, как вот это просто сказать?
Нет, пока нет.
Спасибо. А? Не знаю, я думаю, что есть. Пожалуйста.
Тут еще сказано о вере. А мы знаем, что мы... Это вера нашего Господа Иисуса Христа. Если Господь за нас... Кто может против нас?
Что Господь за нас. В этой ситуации мы должны знать, что Господь за нас. Что Господь испытывает, Он работает для нас. Спасибо. Давайте, было прекрасно сказано со всех сторон, давайте еще попробуем вот так. И пойдем дальше. Я просто хотел обратить внимание. Фраза очень сложная. Вы понимаете, из-за того, что мы цитируем Библию, и это нормально, язык поменялся, русский язык уже более 100 лет. Более 100 лет уже так разговаривают. Сейчас мы по-другому. Иногда люди нас не понимают, потому что мы используем язык, который уже более 100 лет. Поэтому нужно ходить слова простые. Вот обратите внимание, для нас это, конечно, когда Христос пришел, Он не разговаривал, как ветхозаветний человек. Он разговаривал языком крестьян, рыбаков, мытарей. Он разговаривал языком, который люди, с которым он общался, они его понимали. От того, что мы напрямую процитируем Христа в наших обстоятельствах, делу мы не поможем. Мы должны то, что говорил Христос, сказать языком, который понятен людям, которые живут в наше время. Я не знаю, скажите, пожалуйста, вот вера и терпение. Вот смотрите, чтобы вы были совершенны, без всякого недостатка. Что, о чем это речь? Вера и терпение – это часть чего? Часть совершенства. Совершенство чего? А? Нас. А еще по-другому. Вера, терпение. Вот, например, у человека, говорит, это, говорит, человек очень нетерпеливый, вспыльчивый. Это что? Характер. Мы говорим характер. Это составляющая стороны личности, характера. У человека такой характер. Значит, сначала привычка, а потом характер. Посеешь привычку, пожнешь характер. Характер – это те качества, которые формируются в нас различными путями. Мы идем разными путями, у нас разные характеры. По сути, можно сказать так, с великой радостью принимаете, когда упадаете в различные искушения, зная, что Бог формирует ваш характер в этих обстоятельствах. Он готовит вас для вечности. Он хочет привить вам что-то, зная, что Господь формирует, как еще, создает, изменяет, улучшает, совершенствует ваш характер. Мне, да я не знаю, кому-то может быть сложнее. Для меня проще сказать, почему нужно радоваться, потому что если я знаю, что эти обстоятельства Бог посылает, значит, мне еще это надо. Значит, вот эти обстоятельства, если кто-то находится 5 лет в определенных обстоятельствах, значит, урок не освоен. Помните, когда евреи ходили 40 лет вокруг этой горы? Потом Господь говорит, довольно вам ходить вокруг этой горы. Обратитесь к Севере, сколько можно ходить? Он не просто хотел, чтобы они ходили, он хотел, чтобы они что-то освоили. И в нашей жизни у нас обстоятельства повторяются опять и опять и опять. Вот приходит, жалуется человек. Господь ему говорит, ну еще раз обойди, еще один круг. Вот прошел, Господи, еще хуже, ну еще раз иди. И некоторые люди всю жизнь ходят вокруг одной и той же горы. И говорит, пришел, опять жалуется, опять кто-то виноватый, ну еще раз иди. И человек опять пошел. И некоторые люди находятся вокруг одной и той же горы, топчутся на месте и не растут. Потому что каждое обстоятельство, которое Господь посылает, Он это делает для формирования нашего характера. Нужно освоить урок. Мы будем проходить один и тот же урок, пока мы не освоим истину. Или мы просто останемся такими, ну, не до конца развитыми в духовном смысле. Потому что если мы одно только ходим, 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 одна и та же истина, мы никак ее освоить не можем. Поэтому, зная, с великой радостью принимаете, когда упадаете в искушение, Господь послал мне, жаловаться я не буду, хуже будет. Но если Господь допустил, значит, что-то происходит с моим характером. Бог готовит меня для вечности. Слава Богу, аллилуйя! Это не просто случайно. Что-то Бог хочет привить. Что же, Господи, благодарю Тебя. Я понимаю, что Ты меня не оставил. Это оптимизм. Это мы занимаем нормальную духовную позицию. Мы с Господом, Он наш Отец. Он наш Искупитель. И если Он послал, не случайно. Можно просчитать обстоятельства, кто виноват. Вы просчитаете цепочку до самого конца. Но в конечном итоге Бог допустил те обстоятельства, которые произошли. И в этих обстоятельствах есть определенно ценные качества, которые еще не хватает в нашем характере. И это качество, понимаете, что я как себе это вижу, я не знаю, наверное, вы это тоже видите. Написано, что эта земная жизнь, она имеет большое значение. Если можно было просто нас создать, вот так мгновением, раз, и мы уже совершенные. Бог бы так и сделал. Но Бог помещает нас в эту земную жизнь. У Него технология воскрешения нашего, преображения, говорит, при грасе архангела, при звуке трубы. Услышим трубу, и во мгновение будем изменены в бессмертный образ. Тела получим совершенно, как у Христа. То есть у Бога нет проблемы моментально это сделать. Но Он это не делает. Позволяет нам 50, 60, 70, 80 лет жить на этой земле. Хотя технология у Него готова. Но эта технология, насколько я понимаю, она задействует тот характер, который создается в этой жизни. И когда мы будем воскрешены, Бог умножит эти качества, развитые нас в этой жизни, умножит, я не знаю, 100-кратно, 1000-кратно, я не знаю, как кратно. Но воскрешение будет иметь дело с теми зачатками элементов нашего характера, которые сформированы в этой жизни. Бог их умножит до бесконечности, я не знаю, как. Но вот это формирование характера, эти качества, которые Бог приобретает, они имеют особое значение. Подумайте только, есть будущая вселенная, которую Бог готовит, не ангелам, приготовил будущую вселенную. Церковь со Христом будет править. Мы готовимся царствовать. И в нас формируется определенный, Бог формирует характер для того, чтобы мы царствовали. Смотрите даже это. Если добрый верный раб, возьми 5 городов управления, возьми 10 городов управления. Я не знаю, это будут планеты, какие-то галактики. Я не знаю, что это будет. Бог нас готовит не просто на арфах играть и песни петь. Бог нас готовит управлять этой новой вселенной, которую Он создает. Которую Он создал для нас. Это, я не знаю, каким образом она будет существовать. В чем? Но это совершенно новое. И мы будем царствовать там. И нам нужно развивать определенный характер у каждого из нас. Бог развивает уникальный характер, который нужен будет тогда. Вот почему Иаков говорит, с великой радостью принимайте, зная, что Господь произошло. Это значит, Господь меня не оставил, но работает что-то в моем характере, я расту. Начну киснуть. Буду ходить 40 лет вокруг одного и того же вопроса. Итак, принимайте с радостью, как это возможно? Принимайте, когда выпадаете. Искать на свою голову не надо. Есть люди, которые все время, вот вы посмотрите на них, они все время кислые лица. Видели таких людей? И когда они молятся, они, как правило, плачут. Я не против плача, но невозможно все время молиться плачем. Таким вот отчаянием, Господи, Господи, и каждый раз просят в отчаянии, как будто Господь не слышит. Всю жизнь есть люди, которые в таком плаче, в отчаянии обращаются к Господу. Есть такое. Но не надо на свою. Есть люди, которые все время имеют страдальческий вид. Все время им беда. Не надо на свою голову искать этого. Не надо входить в это состояние, как будто это особая духовность. Надо радоваться с радующимся. И плакать с плачущими. Все должно быть на своем месте. Но когда мы впадаем, выхода у нас нет. Или жизнь станет хуже, или лучше. Лучше, если мы знаем, что Господь работает над нами. Итак, принимайте с радостью, когда упадаете. Дальше. Принимайте, зная, что зная, что Господь формирует ваш характер. В эти обстоятельства нужны вам и мне. Бог что-то особенно важное прививает в нашем характере. После этого Иаков говорит следующему. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто, без упреков, и дастся ему. Я помню, когда-то в Канаде у меня одна была знакомая женщина в группе библейской, которой мы занимались, и она говорила мне, пророк открыл. Такая несколько странная была группа, потом она как-то выровнялась. Это были выходцы из пятидесятнической церкви, и мне войти в это. Они все время у меня библейские уроки проводили, все время, Петр, ты на языках говоришь или нет? Я все время говорил, зачекайте, дали буде. И так мы шли, пока мы до конца не дошли. Так одна женщина говорит, а мне Бог открыл, что Он мне дает дар мудрости. Я говорю, а Он тебе не открыл, когда Он тебе его даст? Нет. Но пророк мне сказал, что о, Бог дает мне дар мудрости. И будет одновременно, этот дар на меня сойдет. И она, сколько помню, и она все время ждала, когда на нее мудрость сойдет. Братья и сестры, смотрите. Говорит, с великой радостью принимайте, когда упадаете различные искушения, зная, что Бог формирует ваш характер в этих обстоятельствах. А потом, если же у кого них не достает мудрости, вопрос, при чем здесь мудрость? При чем здесь мудрость? Нам очень легко это оторвать и начать говорить о мудрости. Это мудрость, это хорошее, нужное, всем полезное. И мы будем говорить много о мудрости, что это такое. Но оно как-то связано с предыдущим. Зная, а у кого мудрости не хватает, то есть он не начинает что-то новое, он продолжает. Как вам кажется, при чем здесь мудрость? Пожалуйста, помогите мне. Андрей говорит, то, что понял, то, что я сказал, нужна мудрость. Но они же меня не слышали, когда Яков писал. Пожалуйста.
Я еще слыхал такое, что просим Бога, дай мудрости, а Бог вроде не дает, не дает. А потом человек попадает в какую-то такую прогалину и уже говорит потом, вот я теперь больше туда не полезу. Бог дал ему мудрость, и он же туда не лезет, куда попался. Вот это и есть мудрость, что он снова туда голову не пхает.
Хорошо. А в нашем... Пожалуйста, у кого там есть?
Ну вот брат начал эту мысль, я хочу продолжить. Но если мы уже испытания все прошли, какие испытания нам впали мы в эти испытания, в искушения, то тогда же мы уже получаем знание, что вот правильно брат говорит, что не лезь больше туда, в эти испытания, не лезь в эти искушения. Обходи стороной, удаляйся. Ведь если брать так пример для нас, то написано в Слове Божьем, что Христос был искушен во всем, кроме греха. И потому нам, искушаемым, может помочь. И второй, как бы текст говорит, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание, но может оно не совсем, чтобы и вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. То есть, значит, прошедшие какие-то определенные обстоятельства жизни, где мы впадали в различные искушения, уже мы приобретаем мудрость, вот ту мудрость, которой... А если у кого-то не хватает, пусть просит у Бога, значит, чтобы больше туда не попадать.
Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Какое отношение мудрость имеет к предыдущему? То, что говорилось выше.
Чтобы пройти испытание, нужно также человеку иметь мудрость. Яков говорит, если у тебя не хватает мудрости пройти это испытание, проси у Бога, Он тебе даст. А если будешь просить терпения, Он будет посылать тебе еще одно испытание, чтобы выработал у себя терпение.
Спасибо. Пожалуйста.
Чтобы понять, что то, что Бог допускает испытание моей веры, служит к усовершенствованию, то, что мы перед этим говорили, к усовершенствованию моего характера в характер Христа, если я этого знания не имею, значит, надо просить у Бога об этом. Мудрость слова здесь как раз, может быть, вот этот смысл и закрывает.
Спасибо. У кого-то еще есть предложение, при чем здесь мудрость? Пожалуйста.
Вот еще, как вот, зная, как правильно подходить к различным искушениям, нужна мудрость.
Еще раз.
Как правильно подходить к различным искушениям.
Хорошо, спасибо. Хорошо. Пожалуйста.
Я вам сейчас еще по-колхозному объясню такой пример. Всегда в детстве говорили, сынок, два раза на одни и те же грабли, не наступай. Так вот, это для меня это такой пример, что если я уже в это болото влез один раз, то не надо еще раз туда залазить.
Да.
Если мудрости нету, то опять в это же болото залезешь. Или проси у Бога, может, даст Бог.
Спасибо. Пожалуйста. Александр, что у тебя?
Бог не дает нам мудрость однажды и больше никогда. То есть человек, который мудрый, он всегда будет искать мудрости. И в каждой конкретной ситуации нужна та мудрость, которую Бог посылает. То есть если ты попал в искушение, не надейся на самого себя. Проси у Бога мудрости, чтобы Он дал тебе правильный выход из этого искушения.
А кто-нибудь может определить такое? Мудрость – это что, собственно, такое?
Мудрость – это опыт жизненный. Вот когда мы проходим эти испытания, мы и приобретаем эту мудрость. А некоторые, наверное, не хотят пребывать в испытаниях, проходить, и как, чтобы у них менялся характер. Вы знаете, я хочу сказать, что я сейчас вот прям буквально приобрела мудрость. Я очень часто читала эти слова с великой радостью. Вот это и, ну никак не могла с этим смириться, потому что я когда только выходила из испытания, я не кончаюсь, вот тогда я радовалась. Ой, как я радовалась. Что-то прошло, и вот тогда была радость. Я думаю, вы точно так же проходили. Вот. А что у меня, Господь вырабатывает характер, хочет что-то во мне изменить, как-то до меня очень туго доходило. Вот сейчас дошло, и мудрость пришла. Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Что еще, братья? Братья и сестры? Пожалуйста. Лилия Михайловна, пожалуйста. Ага, дайте ей трубочку, то она очень тихо говорит.
Если испытание – это что-то такое важное, что нужно принимать с большой радостью, то почему в молитве «Отче наш» говорится «не введи во искушение»?
Я думал, ты что-то скажешь и вопросы задаешь. Еще раз повтори, я приготовился для другого чего-то.
Если испытание или искушение, что-то такое очень важное и хорошее, что нужно принимать с большой радостью, так, потому что это формирует наш характер, то почему в молитве «Отче наш» говорится «не введи во искушение»?
Ну, избави нас от лукавого.
Да, но не введи во искушение. Надо было бы просить «введи во искушение», чтобы мне сильно радоваться.
Ага. Да, я же не знал, что она мне так публично. Братья и сестры, я думаю, что как раз Яков это и отметил, то же самое. Он говорит, с великой радостью принимайте, когда впадаете. Он не говорит, ищите на свою голову. Есть люди, например, я помню, однажды мне с той же самой группы две женщины пришли и говорят, Петр, давай мы пойдем в психиатрическую больницу, будем бесов изгонять. Я говорю, у меня нет этого дара, я туда не пойду. Я не чувствую, что меня Бог туда посылает. Они пошли. Я говорю, вам не советую, они пошли. Так а потом какой-то голос стал говорить одной, это значит, своего ребенка брось с балкона, а другой открыл Бог, как она говорила, что нужно с пляжа камни приносить. Она этими камнями заложила всю квартиру. Муж говорит, зачем камни? Я не знаю, мне Бог так сказал, я еще не знаю зачем. Заложила все камнями, вот этим вот. Вот они сходили туда, то есть на свою голову из себя строить, что мы такие сильные, и ходить наступать, намеренно искать всякую вражескую силу, ходить наступать на нее, это не надо делать. Говорит, не веди нас в искушение. Мы сами по себе слабые, и мы против совершенного архангела Божьего, когдашнего, мы не устоим, он превосходит нас силой. Поэтому, говорит, мы не строим из себя очень сильными. Господи, избави нас от лукавого. Не веди в искушение, избавь от лукавого. Единственное, что он говорит, что если происходит искушение, чтобы это искушение было испытание Богом контролируемое, что мы осознаем, что мы можем на свою голову что-то найти. Мы это, говорит, не введи, мы не хотим туда. Но с другой стороны, если мы ходим с Богом, и когда мы попадаем в определенные обстоятельства, мы возвращаемся к Богу, сказали, если Бог допустил, теперь что? У нас единственная мысль должна быть. Что, Господи, я должен освоить в этой ситуации? Открой мне глаза. То есть, когда упадаете, тогда радуйтесь. Но когда вы не упадаете, не ищите на свою голову. Не надо просить, не надо героя из себя строить. Потому что если Бог да попустит, ни один не устоит. Нет ни одного духовного человека на этой земле, который бы устоял до конца. Только потому этот духовный остается духовный, что Бог его не попускает быть искушаемым сверхсил. Поэтому молитва «Отче наш» как раз говорит о нашем сознании, что мы слабые. Господи, сохрани меня от искушения, не введи, избавь меня. Но если Господь находит нужным, чтобы испытание пришло в нашу жизнь, тогда мы говорим, Господи, что я должен освоить? Не плачем. Не ноем, не жалуемся, не есть люди проклинают, обещают и многое другое. Не надо это делать. Господи, ты допустил? Я верю по твоему, по моей глупости, по твоему допущению. Господи, помоги мне извлечь драгоценное. Помните такое выражение? Если ты извлечешь драгоценно из ничтожного, будешь как мои уста. Нет обстоятельств, в которых мы не можем извлечь что-то драгоценное. С Божьей помощью, с любой самой глупой ситуации, в которой мы можем оказаться, мы можем извлечь что-то полезное для вечности. Пожалуйста.
Дальше помните, что там написано? А дальше написано, но мудрость может исправить это. Я помню случай, мне Сергей, мой брат, рассказывал, когда он был студентом, и вот он на плотника учился, и когда на практику они вышли, им дали тупые пилы вот эти, знаете, двухручные. И вот они с напарником пилят, думают, что такое, не пилит пила. Вот. И они взяли, догадались и развили эту пилу, то есть сделали развод на зубьях. И стали пилить, хоть тупой, но она уже пилит. К ним подходит мастер, говорит, а что это у вас пила не поет? Ну, когда она, значит, тупая, то она визжит, понимаете? Они говорят, да мы, знаете, развили. Говорят, ну, молодцы, остальные пусть пилят.
Спасибо. Есть много определений мудрости, одно из них – это способность на практике правильно применять приобретенные знания. Мудрость – это способность применять правильно приобретенные знания. И напрямую знание не помогает. Нужно некое качество, мы называем, а это опыт. Есть одни мудрые, другие менее мудрые. Но мудрость – способность правильно использовать знания, видеть жизнь. Вот затупился топор, мудрость может его поправить. Человек мудрый, он... Вот посмотрите, помните, как Соломон, это пример мудрости его. Две женщины были вместе, они родили детей. Одной они ночью, одна перевернулась, своего ребенка задушила. А в другой ребенок остался живой. Они одного возраста. Одна говорит, это твой мертвый. Она говорит, нет, это твой. Они пришли к Соломону, помните? И говорит, раздели. Та говорит, так, это... И что Соломон говорит? Соломон мудрость проявляет. Говорит, очень просто все. Положим этого живого ребенка и разрубим на две половины. Одну половину одной женщины, другую половину другой женщины. И что? И реакция какая? На что он рассчитывал? Естественно, он не хотел рубить ребенка. Но как только он это сказал, мать, которой ребенок умер, говорит, руби. А другая мать, которая живой ребенок, говорит, не надо, отдай ей. Говорит, вот этой женщине принадлежит этот ребенок. То есть это мудрость, способность видеть таинственные, понимать значение вещей. Приобретенные знания – это только составные мудрости. Мудрый человек может смотреть, вот одно из определений мудрости – это способность проникать в таинственное, понимать суть вещей, как они устроены. И в данном контексте он говорит, что зная, с великой радостью принимаете, когда упадаете в различные искушения, зная, что это не случайно, Бог формирует ваш характер, доводит вас до совершенства, готовит вас для вечности. Если вы это знаете, вы понимаете, что все идет правильно. Господь работает надо мной. Если же у кого не хватает мудрости, то допросит у Бога. Если кто-то не может видеть так, кто-то скажет, а я не вижу, что Бог со мной работает. Меня постигло это искушение. Я вот томлюсь, никак не выхожу. Говорит, если кто-то не видит это, у него нет способности, нет этой мудрости, потому что надо иметь мудрость. Это не просто знать. Как это знать? Надо иметь мудрость уже. Смотреть на реальную жизнь и видеть больше, чем видно глазами. Мудрость проникает в таинственное. Он смотрит на жизнь, Яков говорит, я знаю, что я раб Бога и Господа Иисуса Христа. Я знаю, что Он держит под своим контролем. Если я послушен Ему, происходит это, я знаю, что Он работает надо мной. Он что-то формирует в моем характере. Это мудрость. Другие плачут, других печаль. Вы помните, как ученики когда-то, они, значит, были в узах, они сидели и пели. Темничный страж был удивлен, чего они поют? Они нашли в этом радость. В чем их радость была? Что они удостоились страдать за имя Иисуса Христа. Что они попали туда не как разбойники, не как воры. За имя Иисуса Христа они сидят в узах. И они поют от радости. Почему? Потому что у них была мудрость. Они смотрели на ситуацию с точки зрения доступной им, верующим людям, христианам. Они смотрели на ситуацию и видели в этом особую честь. Чтобы видеть честь в том, чтобы сидеть в тюрьме в кандалах, нужна мудрость, способность видеть невидимое в видимом мире, видеть больше, чем видят глаза. И здесь говорит Яков, говорит, если кто-то не может, не знает это, не может радоваться. Все это от того, что у вас не хватает мудрости, вы не можете жизнь посмотреть с Божьей точки зрения. И поэтому вам тяжело. В этом случае просите, Господи, дай мне мудрость. Просто скажите, я вот слышал, мы рассуждали об Якове, что я с великой радостью, с радостью хотя бы. Господи, но я не могу радоваться. Я не вижу, что в моей жизни происходит от этого. Дай мне мудрость, открой мне глаза. Открой мне глаза, чтобы я видел то, что я должен видеть. Помните этот известный классический пример, когда Гиезий стал Елисею жаловаться. Господин, посмотри, сколько войск вокруг горы. Неприятеля. Посмотри, Елисей что говорит? Пришел Господу, Господи, открой ему глаза. И когда глаза открылись у Гиезии, он увидел мир, который он не может видеть. Он увидел огненные колесницы вокруг пророка, которых он не видел. В этом и есть суть. Говорит, открой глаза, молитесь о мудрости, чтобы Бог открыл, чтобы видеть жить таким образом, чтобы видеть то, что не видно просто. Говорит, это есть, но вы не видите, поэтому не знаете. А не знаете, вы не можете радоваться. Не только великой радости, просто радоваться не можете. Если это происходит, просите у Бога мудрости. Способности видеть это невидимое, иметь эту убежденность, что в этих обстоятельствах что-то ценное происходит с вашей душой. И тогда, знаете, все успокаивается, становится на своем месте. Хотя я говорю это, я же понимаю, что в жизни реально это не так просто, как его рассказать. Но хотя бы у нас есть ориентир, как двигаться к лучшему. Итак. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и разбиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с боящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И опять-таки, братья и сестры, здесь он не говорит о вере, но допросит с верою. То есть он имеет в виду, что просит с верою? Мудрость. И мудрость, имеете в виду, это не вообще мудрость, чтобы сильно мудрыми притчи писать. Мудрость – это способность видеть жизнь с точки зрения, как видит ее Иаков, раб Божий, как видит ее Господь, как видел ее Иисус Христос. Мудрость, именно эту мудрость просить. Это не та мудрость, которая говорит «дар Божий». Это та мудрость, которая нужна каждому из нас. Это способность видеть жизнь, мир с точки зрения, как ее хочет, чтобы мы видели, как ее видит Бог. И дальше он говорит, но просить за эту мудрость нужно спросить с верою. Если мы просим, и мы не верим, мы не получим эту мудрость. Но здесь проблема. Говорит, я хочу верить. Не получается. Кто-нибудь, вы можете подсказать, какие практические шаги к тому, как усилить эту веру? Потому что, чтобы эту мудрость получить, нужно верить. А иногда веры не хватает. Что нужно сделать, чтобы веру иметь, чтобы с верой молиться? Кто-нибудь есть предложение? Пожалуйста.
Когда ситуация попадает, с братьями разговариваешь, и ему говоришь наперед, что не делай то, потому что получится то-то и то-то. Пренебрегаешь ты чем-то, и ты получишь наказание, или сделаешь то, получишь благодарность. И ты ему это говоришь, он говорит, откуда вы знаете, говорит. То вы же жизнь прожили? Я говорю, да, прожил, я знаю, что это нельзя делать. Это и есть, я так считаю, что это есть та самая просимая мудрость. Что не лезь туда, куда тебе не положено.
А как веру усилить? Пусть просит с верой, не да. сомневаясь.
И не сомневаешься, я уже не сомневаюсь, что это нельзя делать. Его не делаю. И другим говорю, не делай это, не делай. Иначе,
спасибо.
Если ты сделаешь, ты потом... будешь плакать.
Спасибо. Вы знаете, есть несколько людей, которые говорят, хорошие мои друзья, у меня с ним хорошие отношения. И я знаю, что если я им позвоню и скажу, одолжи мне это, или дай мне это, или помоги мне с этим, я знаю, что они мне помогут. Есть у меня другие, которые я знаю, что если я звоню, неизвестно, помогут или не помогут. А тех, которых я убежден, что они помогут, вы знаете, почему я убежден, что они мне помогут? Потому что они помогали, у меня хорошие отношения с ними. Дружеские отношения. Первое, что помогает нашей вере, мы можем просить, но вот я говорю, я раб Бога и Господа Иисуса Христа. У меня должные отношения. Я с удовольствием называю себя таким. Когда должные отношения с Богом, тогда и вера сильнее. Чем хуже отношения с Богом, тогда и вера слабее. Это один из моментов, то, что Иаков говорит, он находится в должных отношениях с Богом. И это дает ему веру. Он может с верой говорить, потому что он знает, с кем он имеет дело. Итак, вера работает от наших отношений с Богом. Второй момент. Можно сказать так, что и допросит, если мы просим по воле его, он даст нас. Мы видим перед нами человек какой-то, калека, слепой. И мы не знаем, воля Божья, чтобы он зрячий был, чтобы он исцелился или нет. И мы просим, Господи, если воля твоя будет. И мы не уверены в этом. Но в этом случае просить, Господи, я вот понимаю, Иаков так написал, я понимаю в этой ситуации, Господи, дай мне мудрость, я не вижу, не могу радоваться, дай мне мудрость, чтобы увидеть, что в этом ценного. Мы можем быть убеждены, что в этом есть воля Божья, потому что Иаков говорит об этом. Мы понимаем, что Бог посылает нам обстоятельства, чтобы мы могли видеть. Мы можем с уверенностью рассуждая, что Бога есть воля на то, чтобы мы видели жизнь правильно и доверяли Его. Мы можем не сомневаться, рассуждая таким образом. Дальше. Еще можно так сказать. Вера укрепляется от твердого убеждения. В общем, что Бог держит свой контроль, есть суверенный Бог. При всем при том, что мы говорим, есть суверенность Бога, есть свобода человека, мы не до конца понимаем, что есть что, как это связано, но мы убеждены в том, что есть суверенный Бог, который держит под контролем, у него мудрости хватает все это держать. И убежденность в том, что есть Бог, и Он видит мою жизнь, Он знает, что происходит в моей жизни. Когда я рассуждаю таким образом, я начинаю думать, нет ничего случайного. То, что происходит, происходит потому, не потому, что виноват тот, та или те, но потому, что Бог допустил это. Помните, когда один человек поносил Давида, кидал камни, обзывал его, и его семей. Я тогда ему говорил, военачальник, я пойду и поражу его. Чем он поносит царя? Он говорит, Бог ему позволил. Обратите внимание, Бог ему позволил. И он имеет дело с Богом. Он понимает, что Бог в данном случае позволяет. Он держит под своим контролем. И сколько Бог ему позволит, сколько он будет говорить. И он его не поносит. Он его не наказывает. Он пытается наладить свои отношения с Богом. Когда Давид наладил свои отношения с Богом, то и Семей замолчал. А пока отношения с Богом не налажены, Семей продолжал говорить. Поэтому убежденность в том, что Бог держит все под своим контролем, она укрепляет нашу веру. Потому что нет ничего случайного. Обратите внимание, не то, что еще мудрости нет, я не знаю, что ценно в этих обстоятельствах, но я знаю, что эта ценность должна быть, потому что Бог не мог допустить что-то случайное. И зная, убежденный в том, что Бог контролирует мою жизнь своим невидимым, таинственным путем, и это укрепляет мою веру. Единственное, что мне остается, Господи, я знаю, что есть какой-то урок, я знаю, что ты тут делаешь, но я только не знаю, что ты делаешь. Открой мне, пожалуйста. И когда мы это делаем, исходя из убежденности, что Бог держит в своей руке все, контролирует, и Он понимает, что происходит, это дает нам уверенность, что даже если мы не знаем, что, это ценное есть там. Вот этот подход, но когда мы начинаем, Господи, неизвестно, польза будет от этого или не будет, я не знаю, может быть, есть ценность, может, нет ценности, Господи, ты мне открой, если есть какая-то ценность, открой, если нет, то ты устрани. Мы убежденно говорим, Господи, я понимаю, что мне это нужно, я что-то должен освоить, открой мне глаза, помоги мне освоить этот урок как можно быстрее, чтобы я не ходил 40 лет вокруг одного и того же вопроса. И еще последнее, вера укрепляется нашим доверием обетованиям Божьим. Когда мы читаем, мы видим этот мир, у нас развивается общий христианский кругозор, мы понимаем, как мир устроен, мы понимаем, что Бог хочет, какие Его планы, что делает Дух Святой в этом мире, что делает Христос, каким образом все это происходило. Мы рассуждаем, и мы доверяем это укрепляет нас. И мы можем также рассуждать. Дальше можно какие-то детали. Но во всяком случае, в этом случае, говорит, если у нас нет знания, значит, надо просить у Бога мудрости, чтобы увидеть определенным образом. Если и надо просить с верою. И у нас, если мы внимательно проанализируем это, мы можем просить у Бога с верою, и Бог обязательным образом откроет. Вы знаете, когда-то мы проходили урок по Иакову, и с нами приходил один человек, приехал, он инженер-программист, еще с России приехал, там большой специалист. И он ходил на наш урок, неверующий человек. И мы говорили, там у нас был хороший друг наш, Дима, когда-то, может, в гости он приедет. Мы вместе с ним учились. У него была такая поговорка, он всегда говорил. Братья и сестры, верьте, что в каждой безвыходной ситуации, по крайней мере, есть три хороших выхода. По каждой безвыходной ситуации есть, по крайней мере, три хороших выхода. И он это повторял как раз на этом уроке. Через пару недель он приходит. Вы знаете, я был на этом уроке, человек неверующий. Я попал в ситуацию совершенно безвыходную на работе. Я вспомню, что мы говорили, что в каждой безвыходной ситуации есть, по крайней мере, три. Еще мы говорили, Дима говорил, я повторял после этого. Когда мы попадаем в безвыходную ситуацию, помолитесь и начинайте считать. Господи, покажи, я знаю, что есть, по крайней мере, три. Покажи мне первый выход. Вы знаете, я говорю, так сказал. Хоть и вы знаете, что я не сильно еще ваш, я помолился. Вы знаете, Господь услышал. Ситуация решилась. И когда я посмотрел на него, я увидел, что она вообще не безвыходная. Братья и сестры, это работает. Это действительно работает. Бог с нами, Бог за нас. Итак, давайте мы закончим наше рассуждение. Иаков, раб Божий, говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения, невзирая на обстоятельства, Бог силен производить что-то доброе в тех обстоятельствах, в которых вы находитесь. Принимайте с великой радостью, принимайте с радостью, когда упадаете. Не ищите на свою голову. Когда упадаете, лучшее, что мы можем сделать, это искать ценность духовную в этих обстоятельствах. Другая альтернатива очень печальная.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!